подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Як довго на чолі Росії буде Володимир Путін? Що відбувається з російським народом? Як і коли скінчиться війна в Україні? Про гэта і про інше ми поговоримо з російським істориком, доктором історичних наук, професором Андреєм Зубовим. Добрий день, Андрій Борисович.
Добрий день, Сергій Павлович. Рад вас опять видеть.
Последний раз мы с вами беседовали 2 месяца назад, 22 февраля. Вы в те дни, незадолго до начала войны, опубликовали, по моему мнению, выдающийся текст. Там было предсказание начала войны, и вы утверждали, что украинцы должны проявить мужество и геройство, и что у них есть шанс победить. Сегодня мы знаем, что тогда практически никто на Западе не верил в возможность победы Украины, в том числе и спецслужбы США. Поэтому первый вопрос сегодня к вам. Чем и когда, по вашему мнению, закончится эта война?
Этой войны может быть 2 исхода, но оба эти исхода не в пользу путинской России. Первый исход – это элитный переворот в Москве. Я его о нем говорил 2 месяца назад, когда только началась война. И повторяю сейчас, что это очень возможный сценарий. Потому низовой революции ждать не следует. Мы все в какой-то степени испорчены советской историей, где рассказывают о революциях. Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу. Вот этого не будет. Матрос с солдатами не побегут на Кремль. А равные революционеры. А вот верхушечный переворот продолжает быть очень вероятным сценарием, потому что политика Путина действительно все глубже и глубже затягивает Россию, в том числе ее элиту, и в первую очередь ее элиту, в яму. Совсем не этого они ожидали от правления Путина. Они ожидали благоденствия, богатства. А значит, жизни, удобной жизни в западном мире, ничего этого не получилось. И сейчас непонятно вообще, за что они служат Путину. Потому что его взглядов они не разделяют. Его веру в то, что украинцы нацисты, они не разделяют. Я поэтому думаю, что, значит, один вариант – элитный переворот, и после этого сразу же прекращение войны в Украине и торг с Западом, на каких условиях вы будете снимать санкции с России, что нам надо для этого сделать. Второй вариант, более кровавый, это успех украинских войск. Он в конечном счете безусловен, потому что и раньше, и тем более после вот только что состоявшейся встречи в Рамштайне в Германии, ясно, что весь цивилизованный мир от Соединенных Штатов до Израиля, от Великобритании до Японии, значит, от Норвегии до Австралии, Новой Зеландии, он весь объединился против русской агрессии в Украине. Причем объединился не морально, а совершенно конкретно поставками оружия, вооружений, технологий и денег, что тоже очень важно для войны. В этой ситуации Россия выиграть не может. У России был шанс молниеносного вот блицкрига, он не провалился, и когда он провалился, через неделю после начала военных действий, я сказал, что война уже проиграна. Потому что единственный шанс на выигранную войну был действительно блицкриг в течение там нескольких дней. Но пока Россия имеет преимущество перед Украиной в количестве и качестве вооружения. И предстоящий месяц, вот с конца апреля до конца мая, будет тяжелым. Это будут тяжелые бои, и, к сожалению, возможно, какие-то тактические отступления украинской армии. Но за это время насыщается Украина мощнейшим современным оружием. Вот уже только что сообщили, что половина из большой поставки американских 155-миллиметровых гаубиц уже находится в Украине. Так что будет военный перелом в конце мая, начале июня. Это наверняка. И после этого начнется контрнаступление украинской армии. Мы не знаем, с каких позиций, но оно начнется. И будет разгром российской армии. Это практически неизбежно, потому что воевать против всего цивилизованного мира ни одна страна не может, тем более Россия с ее 2,5% мирового валового национального продукта. Следовательно, второй вариант будут тяжелые бои и освобождение Украины от российской оккупации полное. Как сегодня сказала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, полное освобождение – это освобождение Донбасса и Крыма. И это все, по всей видимости, и произойдет.
Андрей Борисович, мы с вами беседуем 28 апреля. И я не планировал задать этот вопрос вам, но поскольку вы вот так ответили на мой первый вопрос, 27 апреля Владимир Путин выступил с новыми угрозами применения ядерного оружия. Не может ли в случае успеха украинской армии все-таки случиться катастрофа мировая?
Вы понимаете, да, Путин ведет себя так же, как вел себя Гитлер в 1940 году, когда он говорил во время битвы за Англию, что он просто затопит Англию химическим оружием и притом. Но в ответ он получил четкий, ясный от Соединенных Штатов, тогда еще нейтральных, и Великобритании, что одновременно будет затоплена и притом вся Германия. И Гитлер до самого последнего дня войны так и не применил химическое оружие, хотя его было полно на складах Рейха. Он мог топить своих людей в метро в последние дни войны, говоря, что они не настоящие арийцы, но химического оружия так и не применил. Вот я думаю, что сейчас будет равновеликий ответ. Путин сказал, что вот у него есть молниеносное оружие, но у всего цивилизованного мира, в том числе у ядерных держав, у них тоже достаточно ядерного оружия. Кроме того, у них прекрасные противоракетные системы, новейшие, современные. И ответ на удар будет означать только одно – полная гибель России. Ну, в числе, понятно, и Путина, и всех, всего его окружения. Даже если они укроются в бункерах, их потом оттуда извлекут, и человечество будет их судить. Поэтому Путин прекрасно понимает, что это ядерный удар не приведет к гибели человечества, а приведет к гибели России и лично к его гибели. Человечество очень пострадает, будет тяжелая, конечно, ситуация, но все равно это будет победа цивилизованного мира над Россией. Поэтому, скорее всего, я думаю, Путин и его окружение не такие безумцы, чтобы применить ядерное оружие, которое находится в России. И это, кстати говоря, еще один аргумент от вчерашнего заявления Путина в пользу верхушечного элитного переворота, потому что если Путин уже, как говорится, и все равно помирать или жить, ну, ходят такие слухи, то другим людям не все равно. Ни Патрушеву не все равно, ни Бортникову не все равно, ни более молодым генералам КГБ и армии не все равно. И, я думаю, Кадырову не все равно. Так что он просто тогда будет опасным человеком, что он может погубить свое окружение. Соответственно, лучше окружение избавиться от самого Путина. В конце концов, что-то подобное, по всей видимости, произошло в марте 1953 года, когда окружение Сталина, зная его планах Третьей мировой войны, теперь они известны всем нам, они опубликованы по восточноевропейским архивам, он предпочло, видимо, убрать Сталина, чтобы не ставить себя под угрозу уничтожения в огне термоядерной войны.
Очень интересно это слушать. Снова вы идете против практически всех, против хора аналитиков, которые утверждают, что дворцовый переворот в России невозможен практически. Это интересно. Но и опять в эти два месяца также увеличилось количество попыток анализа философского, социологического, исторического, политологического, что происходит с Россией и в России. Вот, например, Владимир Пастухов, который живет в Лондоне, называет то, что теперь происходит в России, неким национальным движением. А кое-кто из наблюдателей, ну, утверждает, что это русский фашизм. Или говорят даже, что это русский нацизм. Денацифицировать нужно Россию, потому что именно это проявляется в Украине. Что, по-вашему, происходит сейчас?
Ну, конечно, глупо говорить одному ученому в отношении другого ученого, что все-таки из Москвы, где я сейчас нахожусь, виднее ситуации, чем из Оксфорда, где находится мой коллега Пастухов. Но я думаю, что никакого национального движения в России не разворачивается. Его нет. Его пытается создать власть. Вот, понимаете, нам даже платежки коммунальных услуг приходят на бумажках с надписью Z сейчас. А на какие-то там маршрутные такси, ну, естественно, не частные, а государственные, их заставляют писать эти Z. А люди не пишут. Пишут единицы. А те, кто пишет, это в основном фургоны, на которых это Z написано пальцем на грязи. Понятно, что это несерьезно. То есть национального движения в поддержку войны в Украине его нет. Нет в России. Скорее есть другое чувство. Чувство глубокой подавленности. Потому что даже я, человек, которому уже исполнилось 70 лет, я никогда не жил в стране, которая ведет большую войну. Война в Афганистане была далеко, она была все-таки действительно ограниченным контингентом велась. И она не ощущалась, я точно помню, как вот война, которая ведет Россия против всего мира. Да и так и не было на самом деле. А теперь это война против всего мира. И это ощущают все. Для меня это новый опыт. Такого опыта у меня не было. Я родился в 52-м году. Третья мировая война, слава богу, не состоялась. Я думаю, что доминирующее чувство людей, я вот говорю, я просто смотрю на лица людей в Москве, я вижу, что это огромная подавленность. Это чувство непонятности происходящего, что происходит, зачем. Есть люди, их немного, но есть люди, которые с восторгом воспринимают эту войну, но это ничтожное меньшинство. Если это не политиканы, которые хотят на этом свою карьеру построить, там какие-то единороссы, то это ничтожное большинство. Ну, есть такие люди среди православных, они есть среди такие имперцы. Но это, безусловно, не массовое низовое движение. Массового низового движения в России в пользу войны нет. Это я вот говорю с полным основанием. Соответственно, русский нацизм и русский фашизм. Не будем забывать, что и нацизм, и фашизм, итальянский фашизм – это массовые низовые движения. Гитлер не создал нацизм. Нацизм создал Гитлера. После Первой мировой войны, значит, ощущение, что Германии нанесли удар ножом в спину, было всеобщим. И оно создало вот это желание реванша, Гитлер просто артикулировал это. Примерно то же самое, обманутый союзник, это была обычная фраза у Муссолини в отношении Италии, которая была членом Антанты, но, как они считали, мало что получила от пролитой крови за пролитую кровь. Это создало фашизм. Вот ничего подобного в России нет. Есть, конечно, у части людей, особенно старшего поколения, какие-то имперские чувства, но это пожилые в основном люди, которые говорят, вот мы не позволим вытирать о нас ноги. Но эти люди уже в политике ничто, понимаете, они уже не движитель политики. А молодежи нет. Поэтому я думаю, что не русский нацизм, не русский фашизм, а попытка КГБ, которая 105 лет управляет Россией, попытка КГБ создать вот это массовое движение ради того, чтобы на что-то опереться в своей агрессии против Украины, которая ненавистна этой КГБистско-коммунистической верхушке именно тем, что в Украине, как прямо сказал накануне войны в своем выступлении Путин, проводится успешная декоммунизация. Вот он ненавистна этим. И они пытаются это подавить. Посмотрите, в любом городе, куда вступают русские войска, Херсон или там какой-то еще Изюм, там поднимается даже не русский, а советский серпастый молоткастый флаг, Красный, там переименовываются, опять возвращают советские названия улиц и ставятся памятники Ленину. То есть, очевидно, какой это сантимент. Для молодежи он чужд. Это вот старческая ностальгия генералов КГБ, к которым примкнул и Путин.
Тогда встает вопрос, почему это случилось с ними и с Россией? Как вы считаете, почему эта верхушка выбрала империю и имперский способ компенсации своих, не знаю, реальных и гипотетических отставаний от Запада? Ведь детей-то своих они туда посылают. В чем проблема? Как это случилось? Как?
Случилось все очень просто. Кстати говоря, в Белоруссии то же самое случилось. Просто Белоруссия поменьше, и поэтому она не может создавать империю. Случилось то, что ни у нас в России, ни в Белоруссии, ни в Казахстане, хотя в Казахстане отчасти это было, не прошла системная декоммунизация. У нас не произошло смены элиты, которая произошла в Польше, в Чехии, в Венгрии. Коммунистическая элита там ушла мягко, без такого массового террора, как во время смены элиты, там, скажем, во время революции 17-22 годов в России, но ушла. КГБ полностью было разогнано, силовая структура были созданы заново, безопасность была оформлена заново, суды были созданы заново. Вот ничего этого не произошло ни в России, ни в Белоруссии. И лишь отчасти, между прочим, произошло в Украине. Поэтому в Украине тоже это тяжелый процесс, он произошел только в 2014 году и начался, и идет нелегко. Я это знаю точно, потому что беседовал с людьми, которые руководят Украиной, руководили Украиной при Порошенко, и говорил им, что это надо делать намного более последовательно. Вот. Поэтому в России практически продолжается советская власть. Это надо ясно понять. И в Белоруссии тоже она продолжается в лице Лукашенко. И чтобы Россия стала другой страной, Беларусь, естественно, тоже, необходимо не бороться с империей, а бороться с коммунистическим прошлым своим. Конечно, оно имперское в каком-то смысле, но только в каком-то смысле. Россия не имела многих характеристик былых империй. Ну, скажем, у нее не было бесправной периферии и полноправного центра. Все были равны бесправны, и все пользовались одинаковыми правами, но это было тоталитарное государство. Вот то же самое, что произошло в Германии после 1945 года, денацификация Германии, вот то же самое должно произойти в России, декоммунизация России, тотальная системная декоммунизация России, которая как раз вызывает такую ненависть Путина, это и есть тот единственный ключ, который позволит России, да и Белоруссии стать нормальной страной. Мы этого не сделали в свое время, нормальными странами мы так и не стали. И не станем, пока этого не осуществим.
Андрей Борисович, Гарри Каспаров недавно написал, что российское государство должно быть демонтировано и снова учреждено на новых демократических принципах. Или федеральных, или на каких-то других. Я когда думаю о России, ловлю себя на мысли, что совершенно не могу представить себе какое-то ее переформатирование вот сегодня, завтра, в этом году, в следующем. Не могу себе представить вот образование демократической неимперской России в этих условиях, которые есть. Потому что, если помните, в Германии была оккупация, и, собственно говоря, они потерпели поражение, им были навязаны новые порядки. В России из-за ядерного оружия оккупации не будет. Как может родиться новая Россия? Кто и что этому поможет? Тот переворот, про который вы говорили?
И переворот тоже, и даже не переворот. Понимаете, оккупация – это не обязательный сценарий. Самое главное, что Россию сейчас изолировали от всего цивилизованного мира. И с каждым днем эта изоляция будет только возрастать. Это мы вот здесь, в Москве, ощущаем очень уже ясно, очень хорошо. Понимаете, пока это мелочи, пока исчезли привычные там какие-то продукты в магазинах, бытовая химия, там, запчасти к автомобилям, но это только начало пока еще есть что-то на складах, а вот все время принимают новые пакеты санкций, и, безусловно, Россия окажется в ужасающем положении, она ни скоро не сможет продавать свои энергоносители, значит, соответственно, получать, я имею в виду нынешнюю путинскую Россию, она не сможет продавать энергоносители, от них отказываются, значит, не будет притока денег, и, с другой стороны, большая страна, привыкшая, в общем, быть частью мирового сообщества, окажется отрезанной от всего мира. Поэтому произойдет то, о чем мы говорили в начале нашей беседы, новое после Путина пришедшая элита, как бы она ни пришла, демократически или недемократически, она будет вести диалог с Западом, чтобы восстановить место России в мире. Без этого жить невозможно. Без этого элита будет сметена все-таки в конечном счете голодным народом. Да и сама элита в первую очередь хочет жить хорошо. Значит, будет этот торг. И без всякой оккупации. Без всякой оккупации. Элита пойдет на огромные уступки, в том числе и в отношении контроля над ядерным оружием, поскольку понимает, что уже никто России не верит, вот, ради того, чтобы восстановить свои отношения с миром. Поэтому я думаю, что будущее, вот эта демократическая Россия, это, конечно, не Каспаров, человек, который занимается шахматами, и можно, понимаете, бросить фигуру с доски и поставить заново, играть новую партию. Но со страной так нельзя поступить, понимаете ли. Народ России – это народ, который имеет тысячелетнюю культуру, народ, который имеет тысячелетнюю историю. Это ее нельзя просто переучредить. Людей мозги-то не вычистишь. Поэтому надо не переучреждать, а реформировать, изменять. Менять. И чем менее кроваво, тем лучше. И в этом смысле я предполагаю, что как раз желание восстановить отношения с Западом, с миром цивилизованным, это будет тем оселком, с помощью которого Россия декоммунизируется, демилитаризируется, я подчеркиваю это, декартелизируется, то есть будут уничтожены эти государственные корпорации, вот, и демократизируются, поскольку Запад никогда не согласится впредь вести диалог с русскими диктаторами-олигархами. Он понимает теперь прекрасно, что он вел этот диалог, смотрел сквозь пальцы на Путина, а в итоге вот Путин выкинул такой фертель, понимаете, который никто не ожидал. И впредь этого не будет. Демократия не идеальная вещь, но она оберегает страну от вот таких безумств диктатора. Поэтому Запад будет настаивать на демократизации России. И, как вы понимаете, 4D, только вместо денацификации и декоммунизации, это именно то, что было предложено Германии после 1945 года, и без всякой оккупации российская элита вынуждена будет это принять, чтобы снова стать частью мирового сообщества. Как Германия после нацизма постепенно стала частью снова мирового сообщества. Так же и Россия.
Вы знаете, Андрей Борисович, мы не можем, конечно, соглашаться или не соглашаться. Мы не знаем, какие реальные проценты в сегодняшнем российском обществе, как говорят, 75% поддерживают Путина, или 45%, или 20%. Социологии независимой нету. Но, тем не менее, мы также не можем отрицать, что пропаганда имеет какое-то влияние на взгляды людей. И вот эти имперские ценности, которые навязываются сегодня, они как-то проникли в головы людей, мы просто не знаем, какого процента. Также они, конечно, есть в головах офицерства и части творческой интеллигенции. Вспомним какого-нибудь Никиту Михалкова. Так вот, мой последний вопрос вам. Что делать с людьми, с десятками миллионов, возможно, которые верят в то, что белорусов и украинцев не существует, что мы один народ, что Россия всегда вырастала в противостоянии с Западом, хотя мы знаем, что это не так. Она брала технологии инженеров, и что и импорт можно заменить. Ведь не такие люди, не такие взгляды никуда не денутся.
Ну, Сергей Павлович, значит, зависит опять же от того, как будет развиваться процесс. Если процесс будет достаточно долговременный, то люди сами убедятся, что никакого импортозамещения не получается, что их жизнь становится значительно хуже. И они так же, как, понимаете, в элите это все уже знают, там люди-то не подвержены пропаганде. Поэтому они знают на своем опыте, уже на своей шкуре, во что им обошлась эта война. А народ постепенно это будет понимать все глубже и глубже, и, естественно, будет желать тоже восстановления нормальной жизни. Потому что жить плохо люди не любят. Но не забудьте, опять же, пример Германии. Вот он сейчас постоянно на слуху. Понимаете, в 45-м, даже в 47-м году большинство немцев считали Гитлера, причем существенное большинство, как раз 70% в Гамбурге, это английский опрос 47-го года, считали Гитлера самым выдающимся политическим деятелем Германии. Это уже после поражения, после кошмара всего. Вот, тем не менее. Ну, а сейчас? Никто так не считает, кроме там маргиналов Германии. Я думаю, что да, эти десятки миллионов людей, осуди, там, скажем, да, наши ужасные, да, придется с ними работать. Как было в Германии, как мне рассказывали старые немцы, я помню, еще в 90-е годы. Если учитель где-то в начале 50-х годов в западно-германской школе начинал говорить что-то подобное, что Гитлер, конечно, совершил ошибки, но он сделал и много хорошего, на следующий день его выгоняли из школы. Железно. Какой бы он ни был уважаемый учитель. Какая бы ни была в Германии свобода слова. Денацификация – это железный закон. То же самое будет здесь. И те, кто будут хвалить коммунистический режим Сталина или Путина, или КГБ, или массовый террор, или войну в Украине, к сожалению, они будут подвергаться мягкой, но репрессии. То есть их не будут допускать к учебной работе, ко всему прочему, чтобы не испортить еще одно поколение. Потому что есть правда и есть ложь. И те люди, которые будут нести ложь о превосходстве, там, скажем, русских, об отсутствии украинцев как народа, они не смогут за пределами своей кухни это говорить. Их не будут печатать, их не будут допускать до профессорских кафедр и всего прочего. Увы, это необходимо. Тем более, что любой этнограф вам подтвердит со всей научной точностью, что есть и белорусский народ, и белорусский язык, и украинский, и многие-многие другие. Вот. И так что я думаю, это болезненный процесс, но он необходим. Это будет одно из условий возвращения России в мировое сообщество. Это не просто расставание с имперскими иллюзиями, а активное им противодействие. Это необходимо. Без этого у России действительно нет будущего. А поскольку, как мы уже знаем, переформатировать, как предлагает Гарри Каспаров, ее нельзя, то, соответственно, нет будущего вообще. Она будет тогда изгоем мирового сообщества. Изгой на огромном пространстве, тем более с ядерным оружием, это невозможная вещь. Запад никогда не допустит, чтобы Северная Корея была на 1/7 части мира. Поэтому будет вот эта системная демилитаризация, декоммунизация, которая сделает Россию нормальной страной. Как раз война при всех ее ужасах, при всем ее человеческом гуманитарном кошмаре, она есть тот катализатор процесса обрушения окончательного вот этого бесчеловечного коммунистического прошлого, которого мы бы ждали еще многие годы и который происходит теперь на наших глазах. Причем и для России, и для Белоруссии. Безусловно, Белоруссия, лукашенковская, не переживет путинскую Россию более чем на 1 неделю. Она тоже станет демократической страной.
Дякую, Андрей Борисович.
И мне очень приятно было побеседовать с вами, Сергей Павлович.
На сувязі з Прагай був російський історик, доктор історичних наук, професор Андрій Зубов. У Празі для вас працював Сергій Абламійко. Підписуйтеся на наш канал, коли вас цікавить апошнє меркування експертів і коли у вас є така можливість.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.